Мы продолжаем читать наставление преподобного Марка Подвижника о духовной жизни из первого тома «Добротолюбия». И напомню, что последние две беседы по его наставлениям, они так или иначе касались той роли, которая играет суета в духовной жизни человека. И мы говорили, что по существу своему суета, задача суеты тех, как по выражению Марка Подвижника, духов, которые вовлекают человека в суету, в том, чтобы лишить его молитвы, лишить его смирения. И суета, тоже мы это говорили, заключается в том, само содержание суеты, когда некие земные цели и задачи человека, вот, они становятся важнейшими, наиважнейшими, пусть не единственными, но самыми важными. Как только некая земная ценность, земная цель становится самой важной, самой главной, это и свидетельствует о суетности в данный момент человеческой жизни, о том, что он погружается в суету. В прошлый раз мы пытались подробно разбирать, почему это так считается, хотя, говоря языком, скажем, строгих евангельских заповедей, Господа Бога нужно любить всем сердцем и стремиться к Нему всеми силами. И если в данный момент что-то стало важнее, чем стремление к Нему, естественно, человек в этот момент движение ко Христу прекращает и от этого стремления отпадает и уходит в сторону. Конечно, это да и сам преподобный Марк Подвижник описывает это как явление временное, как некое искушение, встречающееся, которое может быть преодолено, и только при нерадении и забвении, упорстве человека оно вовлекает его целиком, и возвращение назад становится трудным, по-прежнему возможным, но очень трудным. И, конечно, скажем, поскольку все мы люди, вовлеченные в ту или иную степень в суетность, мы можем с недоумением сказать, а вообще, вот, а возможно ли иное бытие, причем не здесь, не в монастыре, а именно здесь, в миру, вот в некой социально организованной жизни, структурности, связанной со всеми зонами ответственности, попечениями, ну и в том числе и вожделениями, и желаниями, и проблемами и так далее. А можно ли иначе здесь жить? И этот вопрос не праздный, он в некотором случае может показаться даже риторическим, потому что, ну, понятно же, что нельзя. И человек задает его, и я сам его слышал неоднократно, этот вопрос именно в такой риторической интонации, когда вопрошающий понимал, что, ну, разумеется, нельзя. А раз нельзя, то и это невозможно. И стало быть, священник ли, отцы ли, святые или Евангелие требует невозможного, и говорить тут не о чем. Но вот насколько, настолько ли это невозможно, мы и попробуем сейчас разобраться. Вот прочтем для начала 49-й абзац наставлений преподобного Марка Подвижника. Необходимые и смотрительно встречающиеся нам дела неизбежны, но безвременные занятия должны отвергать, предпочитая им молитву, в особенности же отвергать те, которые увлекают нас большие траты и собрание излишних имений. Ибо насколько кто ограничит их, о Господи, и отсечет излишнее вещество их, настолько и мысль удерживает от развлечения. А сколько удерживает мысль, столько и чистой молитве дает место и показывает искреннюю веру во Христа. Если же кто-либо по маловерию или по какой-либо другой немощи не может этого делать, то, по крайней мере, допознает истину и по силе своей допростирается вперед, обвиняя себя во младенчестве». Это характерное замечание для кроткого и премудрого преподобного Марка Подвижника, что если человек не может делать то, о чем он говорит в том или ином наставлении, то, по крайней мере, познав, что он это должен делать, он может плакать и хотя бы желать исполнить то, что должен исполнить. Этот плач, если и не приведет его к возможности избавиться от суеты, то хотя бы приведет к смирению. И вот небольшой абзац, и что мы видим в этом абзаце. Конечно, совершенно упраздниться и от всякого мирского попечения, совершенно отдаться только молитве не может не только современный человек, не может этого сделать и современный монах, потому что само по себе то или иное количество совершаемых дел на самом деле не является препятствием к молитве и не является препятствием духовной жизни. Если человек и не может совсем отстраниться от дел, но это неизбежно даже у монаха, даже в монастыре, но можно устраниться от суеты, можно избежать суеты, дел, попечений, ответственности, послушаний, если угодно. Человек хоть в миру, хоть в монастыре, избежать не может. А избежать суеты может и должен. Даже, скажем, такой человек, который ушел в пустыню, скажем, такие удивительные, подлинно удивительные описание, скажем, отшельнической жизни преподобного Серафима Саровского или преподобного Сергия Радонежского. Самые известные жития, хотя есть и другие отшельники. Они же делали что-то. Скажем, преподобный Сергий топил печь, колол дрова, сушил сухари. Худо-бедно иногда, когда жил один, варил себе какую-никакую похлебку. Рубил кельи. Серафим Саровский старался и этого всего избежать. Но келью себе таки делал, рубил. Огородик какой-никакой в какое-то время у него был, и он за ним ухаживал. Худо ли, бедно ли, то есть какие-то вполне естественные человеческие дела были даже у таких удивительных людей, удивительных аскетов, отшельников, но суеты у них не было. И поэтому в этом вопросе и нужно разобраться поподробнее, как и говорит здесь преподобный Марк. Дела могут быть неизбежны, необходимы и нужны. Но есть некоторые дела, которые можно отвергнуть и нужно отвергнуть. Ибо они являются как раз суетой, разрушающей молитвой и вовлекающей в тщеславие или гордыню, стало быть, разрушающих смирение. Есть дела, которые человек делать должен. И эти дела включены, ну, скажем так, в план домостроительства человеческого спасения, нашего спасения. Они включены в промыслом Божьим, включены в тот ритм, в то дело, в тот путь, в ту организацию моей жизни, которая и приводит каждого человека к спасению. То есть это необходимые условия, организующие путь каждого человека к Богу, обеспечивающие этот путь человека к Богу. Они предусмотрены промыслом Божьим, включены в план человеческого спасения, и поэтому не являются отклонением от пути, не являются суетой, не являются тем, что разрушают человека. Все эти дела созидают человека, ибо они предусмотрены Богом, и каждая из них может твориться и твориться по воле Божьей, потому что Бог повелел этим делам осуществляться как условием, необходимым для человеческого спасения. Но есть дела такие, которые делаются не по Божьему промыслу, не по предуведению Божьему, а по нашей собственной инициативе, не по воле Божьей, а по воле нашей. И таким образом эти дела совершаются, поскольку они совершаются по нашей собственной воле, они совершаются для нашей славы, для нашего удовольствия и для нашего обогащения, ну или обогащения славы, или обогащения знанием, или обогащения деньгами, или обогащения опытом, переживанием, чем угодно. То есть, если дело некое, делаемое мной, оно необходимо, насущно необходимо для организации моей жизни всем бытии, всем бытии, то это дело совершается, может совершаться и совершается по воле Божьей. Но есть дела, которые я совершаю, потому что мне хочется их совершить, они в промысел Божий не включены, это просто моя собственная инициатива, я вот решил так сделать, потому что мне этого захотелось ради себя самого, для созидания славы своей. Даже если мы нам мнится, мы думаем, что некое дело мы предпринимаем для стяжания славы Божьей, но на самом деле это мы предприняли по своей инициативе, не по воле Божьей, а по своей собственной инициативе, вот, то может статься, что это дело, как бы начинаемое к славе Божьей, начинает, может состояться лишь к славе нашей собственной, и тогда обернется не славой Божьей, а нашим позором. Всякое бывает. Важно, что вот эти самые дела, которые не включены в промысел Божий, не задуманы Богом, не те дела, которые, для которых я предназначен, и для которых я приведен в мир и должен их совершать, а именно моя собственная прихоть, мое собственное похотение приводит к совершению этих дел, вот эти дела и будут считаться суетой. И, конечно, они, поскольку являются и суетой, они и будут отвлекать от молитвы, отвлекать от смирения и отвлекать от духовной жизни, разрушая эту самую духовную жизнь. Ну, скажем, простые примеры. Вот когда, скажем, человек выбрал себе спутницу жизни, он женится. Он осуществляет волю Божью. Тем более, что если, вот, скажем, он молодой семинарист, для которого это просто некое послушание, некое бремя, если хотите, возложено на него обстоятельствами его обучения, и задача его жизни, он должен найти себе жену, он ее ищет, И он ее нашел. И вот он, для того, чтобы сочетаться и с ней браком, он вступает в систему очень, такую, очень сложных, очень хлопотных, очень таких непривычных для него, для юного, для молодого, первый раз женящегося, переживаний, организационных вопросов, проблем и так далее, знакомство с родителями, поход в ювелирный магазин, платья, цветы, там столовое, кафе, ресторан, машины, поездки, друзья, приглашения и так далее. Обычно это все называют суетой. Вот. И человек суетится, как бы мы сказали, на нашем языке, обыденном языке, но с точки зрения духовной это не суета. Ибо он должен жениться и должен все, что является необходимым для сочетания брака, все это он должен сделать, в том числе и такую, с какой-то точки зрения, с моей, по крайней мере, точки зрения, нелепую традицию современного молодежного выкупа. Но юноша, если он юноша, должен пройти и это, смириться и пройти. Как бы нелепо это ни казалось, но так принят такое устройство этого мира. И он подчиняет себя нормам и правилам этого мира, ибо в этом нет греха. И это подчинение, это в сущности нелепая вещь, не становится суетой. Она не разрушает его, а созидает, учит смирению, учит терпению, учит жить среди мира, в котором очень много нелепых условностей и организованностей, но он пришел не менять этот мир, а послужить спасению людей, в нем живущих. Он, может быть, даже постигнет в этот момент слова из послание апостола Павла к филиппийцам, что он сам себя умалил, Христос, во всем был послушен, смирил себя даже до смерти, и смерти крестной, и, может быть, ему откроется, до какой степени ему однажды придется смириться. И вот все это вроде нелепое действие, но оно созидает духовную жизнь, не разрушает. Но в этом же самом вот неком комплексе свадебных попечений, в которые у верующего человека включается не только регистрация брака и все прочие свадебные ритуалы, но и таинство венчания, вот среди этого он знает, он, если он внимательный человек, он знает, что есть вещи, которые в эту допустимую суету вносит недопустимую суетность. Когда, например, он для того, чтобы организовать свадебные торжества, бронирует, пытается организовать, забронировать некое столовое или кафе. Но вдруг приходит помысел, что или кто-то из друзей предлагает, или из подруг невесты предлагает, что, ну почему же кафе-то, давайте в ресторане все-таки один раз женимся. И вот тут он понимает, что он не может позволить себе подобной роскоши, только если взять обременительный кредит, а так ли уж он ему нужен, этот кредит. И он подходит к своей будущей жене, матушке, и говорит: знаешь, вот, конечно, можем мы напрячься и взять кредит и сделать это в ресторане, но стоит ли нам это делать? Может, мы сделаем это попроще, в кафе, вкусно, весело, интересно, просто не очень богат. Не, тут вопрос не в вкусности и не в свадебном ритуале, а можно сделать вещь роскошно, шикарно, но, по сути дела, только статусом, отличающегося от того же самого собрания в кафе или столовой. Только статусом, то есть внешним впечатлением, нам это самим нужно или нет. И трезво рассуждая, они могут отвергнуть это самое суетное предложение. Можно прокатиться свадебным кортеджем на хорошем автомобиле, а можно нанять очень дорогой автомобиль. И это тоже будет искушением, как здесь ясно говорит и преподобный Марк Подвижник. И так во всем человек понимает, он семейный человек, он должен воспитывать детей, у него есть дети, он должен их воспитывать, а значит, он должен их вести в школу. Может быть, это будет обычная государственная школа, а может быть, нужно и есть необходимость привести в платную гимназию. Может быть, он будет, переходя из школы, просто читать книги, а может быть, есть необходимость отдать его в кружки. Это будут новые расходы. Главное, новая сложность в организации жизни. Надо будет ездить, встречать, забирать. Это гораздо больше передвижений. Но это не будет суетой, если занятие этого ребенка в художественной школе или спортивной секции действительно является потребностью ребенка и смиренным послушанием воли Божьей отца или матери. И так все в этой сложной жизни. Есть то, что действительно созидает жизнь семьи, мою духовную жизнь, созидает жизнь веренных мне детей, и есть то, что будет разрушать. И это всегда все очень близко, и различить это необходимо. Но так для начала, чтобы действительно научиться различать, что можно, а что нельзя, что является осуществлением воли Божьей, а что не осуществляется им, для начала нужно изменить свое отношение к тем делам, которые я с неизбежностью должен совершать. Нужно принять эту неизбежность, принять ее безропотно. Вот. Мы же понимаем, что кто-то должен приготовить ужин, кто-то должен сходить в магазин, кто-то должен заправить машину, если она есть, или ее помыть. Кто-то должен прибрать в комнате или купить необходимую кровать или шкаф, или отремонтировать то, что сломалось, отремонтировать обувь или купить новую. Это неизбежные в этом мире явления жизни, неизбежные. А раз неизбежные, это как спать и есть. А раз неизбежные, то с этим нужно примириться. С ними примирился Христос. С ними должны примириться и мы, христиане. Это вещи неизбежные, как поход в больницу или учеба в школе или в системе высшего образования. Это то, что с неизбежностью придется делать. Именно неизбежно. А раз это неизбежно, то мы должны к этому, с этим смириться, это принять. И понять, что это некое бремя, послушание, налагаемое от Бога всем живущим в этом мире людям. Бремя, которое нужно совершить с верой, что это неизбежно. Значит, мы покоряемся необходимому, и значит, это есть воля Божья, и принять это с молитвой, с упованием на Него, на Бога, и с благодарением к Богу, когда Он помогает нам выносить все бренности этого бытия. И когда мы примем это действительно смиренно, когда мы примем это действительно вот, с покорностью, благодарностью и молитвой, мы прикоснемся к тайне. Неожиданно, ибо мы в церкви, и мы, христиане, прикоснемся к тайне Иисуса Христа, который вот именно это все и принял. Принял и понес всю эту немощность человеческого бытия с ее неизбежностями, с ее сложностями, с ее трудностями, но это все не оторвало его от Отца. Он сохранил свою связь с Ним, сохраним и мы, если именно примем это безропотно. Мешает этому именно наша ропотность, будто мы можем и должны жить иначе. Ну вот, опять надо делать домашнее задание с ребенком, опять надо варить, кушать, опять надо покупать одежду, опять нужно шить новую, опять надо там спустя 20 лет покупать кровать, которая совсем износилась. Да, вот такая эта жизнь. Она тяжелая. Но если мы, нудно, если хотите, но если мы принимаем это как неизбежность человеческого бытия, не мечтаем о чем-то несуществующем, будто мы завтра станем ангелами. Нет, мы принимаем, как принял это Христос, и несем это как одну из составляющих креста, возложенного на нас Богом. И когда мы примем это и покоримся этому, тогда увидим и поймем, что действительно Христос говорит, что бремя мое легко есть, если только мы научимся у Него смиренному этому, смиренному несению этого креста. И этому нужно именно учиться. И это приведет нас, в конце концов, к тому, что вся наша жизнь, даже тогда, когда мы в семье или на работе, она будет служением Богу, потому что мысль наша, сердце наше будет неразрывно связано со Христом, о котором будем помнить, которого будем призывать. А поскольку мы сам факт, что мы покорились этому как воле Божьей, мы идем на работу, потому что ее поручили нам совершать, мы учим детей, потому что их нужно учить, это бремя, возложенное над Богом, это послушание от Бога в воспитании Его детей. Мы идем в магазин или зарабатываем деньги для того, чтобы накормить веренную мне Богом жену или веренных мне Богом детей или оставленных на мое попечение родителей. Это все именно каждый поход в магазин, в мебельный центр, в систему дополнительного образования, в электричке, на которой мы едем к родителям, или в потоке машин, на котором мы уезжаем за город, чтобы посетить родителей. Все это будет исполнением воли Божьей, значит, все это будет служением Богу и ближнему. Этому и нужно учиться в первую очередь, отделяя свое от Божьего. Это дети, которых мне дал Бог. Это жена, которую мне дал Бог. Это родители, благодаря которым я вообще смог появиться на свет и на мое попечение не оставлены. Это человек, которого ко мне привел Бог, чтобы я дал ему совет или милостыню, или помог еще каким-то образом. И учась, проходя такое послушание, такое учение, я пойму, что все, что меня окружает, есть условия, созданные для меня промыслом Божьим. Через все это свидетельствует о том, что Бог обо мне позаботился, и Бог явил мне свою милость, позаботился о том, чтобы я смог осуществить свою жизнь, и это приведет и к смирению, и к любви и к благодарности Богу. И таким образом не все обычные дела, которые так утомляют нас, при изменении отношения к ним, они станут не угнетать нас, а станут источником смирения, молитвы и благодарности.